«Дождь над Волгой», 2 декабря на календаре, 2 часа дня и 3 минуты на часах в нашей студии. Мария Карманова зовут меня, и сегодняшний наш эфир будет околотеатральным, весьма, наверное, насыщенным гормонами, потому что речь пойдет о театре для подростков, а это, в общем-то, довольно сложное направление, которое, кажется, в нашем городе пока еще освоенным не было. Но разбираться в этом вопросе сегодня, в общем-то, и будем. Мы в прямом эфире, поэтому с нами можно сегодня тоже взаимодействовать, писать нам сообщения, задавать вопросы и всячески участвовать в нашей сегодняшней беседе. 8-909-334-104-8 — это номер нашей студии, Viber, WhatsApp, SMS-сообщение. А речь сегодня мы будем вести с главным режиссером Саратовского театра юного зрителя Георгием Цанабеладзе. Сегодня у нас в гостях. Георгий, добрый день.
Добрый день.
И на стороне Георгия, наверное, сегодня будет Анастасия Колесникова, руководитель литературно-драматургической части ТЮЗа. Настя, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Очень сложно задала тему, да? Мне кажется, что это даже сделала не я. Театр для подростков — это тема, которую задали вы, как главный режиссер театра юного зрителя. Что это за желание, что это за направление, почему именно в отношении такого, ну, короткого промежутка, да, в жизни юного зрителя направлено теперь ваше внимание?
Давайте по порядку. Во-первых, во-первых, это не единственное, да, нельзя говорить направление, это одно из направлений наших, да, мы театр юного зрителя, и мы хотим работать со всем юным зрителем от нуля до, ну, дальше не знаю, какую границу поставить сверху, да, говорят, от 5 до 105, разные бывают, от 6 до 60.
Ну, мы же понимаем, что нуля, те, кто 5 приходит.
Но, конечно, в моем представлении в театре сейчас, да и вообще не только в театре, зритель и человек от там 10-12 лет и старше, там 14, 16, 18, 20, это самый брошенный, самый забытый человек, про которого никто ничего не знает, с которым никто не взаимодействует, который не маленький, не большой, какой-то вот такой переходный период, говорят, да, а это большой период, да, если мы говорим от 12 лет, там, до 22, например, это 10 лет, у нас от 2 до 12, 10, вот вы говорите, не самый большой, а что больше, кого больше?
Ну, подростками справедливости ради считаются, если мы говорим о тинейджерах, да, от 13 до скольки, до 19.
Ну, если вот тин окончание, ну, это тоже практически 10 лет, сколько там, ну, 12-19, да, ну, 7 лет. Это много, это большая, большая часть. И главное, это очень важно, потому что когда зритель маленький, вот я сейчас смотрю много спектаклей нашего театра, и честно скажу, детям нравится, в общем, все. Они смотрят то, что мне очень нравится, им нравится. Они смотрят то, что мне, например, как-то чуть меньше нравится, им все равно нравится. Да, они смотрят хорошо и принимают хорошо все. И смешное, и серьезное. Но когда они начинают взрослеть, у них формируется вкус, они перестают быть такими доверчивыми, такими отзывчивыми. И вот с этими зрителями уже театру сложно. Это сложно всем театрам. Поэтому обычно театр для таких людей не делает ничего. Нельзя сказать, что у нас некуда прийти, да?
Если посмотреть репертуар театра, 12 плюс спектаклей, ну там больше половины
это
точно будет.
Во-первых, возрастная категория, возрастная маркировка, она не законодательно не определяет то, на какой возраст это рекомендуется. Это только то, с какого возраста это можно смотреть.
С точки зрения закона.
С точки зрения закона. Если там стоит 0+, это значит, что нет там эротики, нет насилия, нет ничего такого негативного, да. И все.
Хорошо.
Если сколько... я всем говорю, если я делаю учебник высшей математики, это будет 0+. 0 насилия, 0 секса, ничего нету. Но для кого это?
Хороший вопрос. Сейчас да, тинейджеры это... вам ответят точно не для нас.
Вот, поэтому...
Хорошо, если вот сейчас оценивать репертуар театра, какое количество спектаклей действительно предназначено для разговора с этой аудиторией?
Я могу немного помочь.
Да. Мне кажется, нет, персонально нет. У нас есть спектакли, которые могут быть интересны подросткам. Сейчас я Насте дам тоже поговорить. У нас есть спектакли, которые можно смотреть для всей семьи, да, которые можно смотреть и детям, и взрослым, и подросткам, да. Но специально, которые только на них. Вот только для подростков. Не младшие, не старше. А именно они, целевая аудитория, у нас, как и в общем в стране, практически нет. Настя?
Да, ну, я просто хотела добавить, что для этого возраста основной репертуар театра сейчас — это классика, это школьная программа, на которую они приходят, ну, будем честны, по большей части потому, что их приводят учитель, родитель, ну, вот кто-то из взрослых делает за них выбор этого спектакля. И, ну, мы знаем, что многим нашим зрителям эти спектакли тоже нравятся, но вот этот проект, мне кажется, новый, который начинает Георгий, он позволяет детям самим делать выбор, да, и приглашает лично их, минуя вот эту вот ступень родителя, воспитателя, который за них делает выбор спектакля.
Ну, самое время рассказать, что за новый проект. Мы сейчас говорим о формате «Среда обитания» и о первой читке, которая вчера буквально состоялась.
Ну, я начну тогда как... Начну издалека и начну, как бы, вот как я вижу вообще. В идеале, в моих мечтах, я хочу сделать одну из сцен театра, сцены только для подростков, только для подросткового репертуара. Чтобы всегда можно было туда приходить. У нас два здания, вы знаете. У нас там есть и малая сцена, и большая. У нас есть возможности.
Это сцена будет историческая? В историческом здании малая сцена?
Есть технические вопросы, просто не очень интересно зрителям, потому что у нас, наверное, например, малая сцена может уйти на ремонт. Да, не хочется затевать новый проект.
Ну, то есть мы пока не конкретную площадку имеем в виду.
Мы сейчас начинаем. Это на малой сцене старого здания театра на Вольской. И в идеале хочется, чтобы эта сцена была только для зрителей там 12-22, допустим, да, так сформулирую. Мы хотим, чтобы там были спектакли. Мы начинаем с читок, потому что, ну, так просто взять из воздуха, нам нужен репертуар собрать. Да, мы начинаем с читок, и в идеале сейчас это, наверное, не получится, но, надеюсь, там с января-февраля я буду бороться за то, чтобы эти читки шли каждую неделю. То есть каждую среду мы приходили, да, мы их готовим, не просто читаем, мы сочиняем, работаем с артистами. У нас
здесь
там...
немножко надо зрителю пояснить, что такое формат читок для тех, кто, ну, просто не знаком. Мы привыкли в театр приходить, там декорации, там актеры в костюмах, там вот эта классика, которая сказал. Что такое читка?
Ну, вообще, изначально читка — это когда пьесу обычно новую преподносят зрителю, просто артисты читают ее с текстами в руках. Вот как есть концертное исполнение оперы, да, когда есть оркестр, в ряд стоят в своей одежде певцы и поют, так и читка, да, выходят артисты, и каждый из своего персонажа читает пьесу от начала до конца с ремарками. Подумал, пошел, название, конец, в каком году написано. Вот все, что написал автор, мы просто... Это текст, но все-таки по ролям. Но все-таки с разбором. Мы идем чуть-чуть дальше, потому что все-таки нам важно найти контакт со зрителем. Мы тратим там 3-4 дня на репетиции. Мы разбираемся с артистами по ролям, мы немножко их одеваем, мы придумываем сценографию, мы делаем там видеоконтент, свет немножко ставим, звук, все мы делаем как в спектакле, но мы все делаем из подбора, да, мы не сочиняем специальные декорации, мы сочиняем их, но мы их не покупаем, мы их не производим, мы берем то, что из старых спектаклей, переделываем, красим, обновляем, то есть это немножко похоже на спектакль в итоге, но
условность
все-таки формат,
такая
есть
существует.
Условность, и это формат читок у артистов в руках текста, да, но я думаю, что они не очень мешают, но все-таки это читка. Здесь есть еще такая легкая необязательность, текст в руках, да, мы понимаем, что это не спектакль, и артисты смелее, они свободны, они могут импровизировать, они могут как-то разговаривать, они могут общаться, они могут смелее существовать, и это в определенной степени может быть живее, более настоящим, более интересным, даже чем просто спектакль, где ты понимаешь, что артист идет по схеме, которую режиссер сказал повернуться направо, он честно поворачивается направо, да, здесь все-таки есть момент живого.
Простор.
Да, с тобой случается это на твоих глазах, мы не знаем, как будет, ну, как будет, и в этом есть прелесть.
То есть здесь какая-то, с одной стороны, условность театральная сохраняется, ну, потому что это условное пространство, условные образы, вот, условно разыгрываемое действие, но это, видимо, не та условность, о которой мы говорим, когда идет речь о классическом спектакле, когда мы должны бы представить, что вот это вот как раз те самые чеховские персонажи, которые живут вот ту самую чеховскую жизнь, так?
Вы знаете, это целая отдельная тема, для следующий раз меня позовите. Я говорил со многими знаменитыми режиссерами по этому поводу. Никто не знает, вот мэтры и отцы-основатели классического театра не буду называть имен, вот погуглите, кто у нас в России, вот они. Они мне лично говорят, я не знаю, что такое классический театр. Вот те люди, которые делают театр, который считается классическим, они мне лично говорят, мы не знаем, что это такое. Понимаете, классический театр — это театр, который есть в головах у зрителя, как ему кажется, это должно быть. Ну,
это та самая такая правда, которая у каждого своя. Тот эталон, конечно, которому каждый дотягивает.
Когда мы говорим о правде, как раз обычно классический театр не представляется как театр, несущий правду. Это как раз театр, несущий условность. Условно мы в 18 веке, мы как бы говорим, как нам кажется, говорили тогда, хотя мы не знаем, как они говорили, потому что мы там не жили, которые одеваются, как нам кажется, как одевались тогда, хотя мы тоже этого не знаем. Мы чуть-чуть можем что-то понять по живописи, да, по описаниям, но тоже как бы живопись — это лишь маленький слепок. Люди одевались не так, как одеваются артисты в классических как бы спектаклях. Все равно было все чуть-чуть сложнее. Это целая большая-большая дискуссия, да? Мы просто ищем какой-то легкий по форме, интересный формат, чтобы подойти к каким-то серьезным вещам и о них поговорить.
Правда жизни в моменте получается здесь чуть больше. Я про правду вообще не случайно.
Я надеюсь, что правды жизни в моменте будет больше, что за счет того, что у нас нету ответственности такой, да, мы не боимся испортить Чехова или Шекспира, да, а какой-то современный парень написал этот текст, а мы это не боимся, и мы смелее, и мы ближе к сегодняшнему дню, это очень важно.
Давайте про текст немножко. Что же там с этой правдой завязано?
Ну, правда есть в названии текста, да, это пьеса «Рома, правда и подкасты», это современный автор из Рязани, Игорь Ветренко, который, в общем, это театральный человек, он занимался театром, который пишет пьесы, и который, в общем, концентрируется на пьесах для детей и для подростков. Он пишет и детские, и подростковые, и в основном эти пьесы, да.
Насколько это новый текст?
Это текст этого года. К сожалению или к счастью, уже кто-то его делает, кроме нас.
Это важно, опять же, для режиссера с точки зрения новизны?
Ну, мне не очень важно, если честно, да. Для театра это какая-то гарантия, что все-таки текст кто-то еще делает, и это надежность и стабильность. Ну, иногда есть желание все-таки быть открывателем, да, потому что, как не прискорбно сказать, в историю театра войдут в большей степени драматурги, чем режиссеры. Если мы вспоминаем театр там 100 лет назад, мы говорим там Чехов, там еще сколько-то лет назад говорим Островский, еще сколько лет назад говорим Шекспир. Мы кто ставил спектакли у Шекспира? Никто этих имен не знает. У древних греков кто эти люди, которые... Никто про них не знает ничего. Но мы знаем Эсхил, Софокл, Мольер. Вот эти имена остаются. Так, к сожалению, и от нашего времени через 200 лет, вот, может быть, Игорь Ветренко останется, если останется. А вот я вряд ли.
Мы сегодня с самокритичным режиссером, главным режиссером Саратовского театра юного зрителя разговариваем в эфире. Георгий Цнабеладзе и руководитель литературно-драматургической части Анастасия Колесникова в гостях в студии. Сегодня говорим о театре для подростков, каким он должен быть, когда вы последний раз бывали в театре, и есть ли в Саратове что посмотреть на сцене для, ну вот, 12-22, так мы сегодня характеризовали эту категорию. Пишите 8-909-334-104-8. Вайбер, WhatsApp, смс-сообщение. Мы в прямом эфире сейчас ненадолго прервемся на хорошую музыку под «Серебряным дождем» и вернемся, чтобы продолжить. «Дождь над Волгой». Возвращаемся в эфир. Мария Карманова, это я. В гостях в студии сегодня главный режиссер театра юного зрителя Георгий Цнабеладзе и руководитель литературно-драматургической части Анастасия Колесникова. Говорим о новом формате, который в театре назвали проектом «Среда обитания», и о тексте, который буквально вчера избранное количество зрителей смогло услышать в стенах старого здания на Вольской. На малой сцене прошла читка текста, пьесы Игоря Ветренко «Рома, правда и подкасты». Мы, в общем, начали говорить о том, почему именно такой текст должен быть, да, современный, отражающий реалии, который буквально может, не знаю, в течение нескольких лет постареть, потому что там идет речь о, ну, скажем, социальных сетях, которые вот сегодня актуальны, а завтра уже нет, и, ну, много других таких примет времени. Я так понимаю вашу позицию, что хочется именно такими текстами дополнить вот тот репертуар и обновить вот этот взгляд, да, осовременить, получается, в какой-то степени речь.
Ну, вы знаете, театр всегда, давайте с этого начнем, театр всегда был отражением времени, в котором мы живем. Театр Древней Греции говорит о Древней Греции. Театр Шекспира, мы часто говорим про классику, это отражение времени Шекспира. Если взять Шекспира, сюжеты были старые. Он брал старые, чужие истории, их переписывал под сегодняшний, под тот день, когда он живет. Когда мы говорим, как вы можете искажать Шекспира, я всегда задаю вопрос. Шекспир сам искажал чужие пьесы, сам искажал классику.
Ну, мы здесь легко дойдем до всего 4 сюжетов в мировой литературе.
Вот, отсюда их чуть больше, говорят, 19. Вот. Но это и... И театр всегда все-таки говорил про сегодняшний день, да, как театр Чехова. Собственно, Чехов потому и велик, Чехов потому и гений драматургии и литературы, потому что он вывел в герои тех людей, которые не были героями до него. Театр ставил пьесы, там, «Гамлет», «Принц датский», про принцев, королей, принцесс, про героев. А Чехов стал писать про неудачников, он стал писать про людей из обычной жизни, да, это одно из примет. И всегда так было. И вот Юрий Петрович Киселев, чьим именем назван театр, да, который 50 лет, если посмотреть, что он ставил в большей части, да, не полностью, но там больше половины пьес, которые он ставил, это пьесы того дня, когда он жил, это свежие пьесы, современные, где-то театр ставил первым эти пьесы, да, потому что это важно, быть созвучным времени и созвучным мыслям сегодняшнего зрителя. Когда мы говорим про кино, вы посмотрите, сколько кино снимается по свеженаписанным сценариям и какая малая доля кино снимается по старым. Да? Почему театр должен превратиться в музей, который ставит спектакли исключительно по старым текстам? Это не значит, что мы не имеем права и не должны к ним обращаться. Но мне кажется, ну, пропорция хотя бы должна быть 50 на 50. Половина классические старые тексты, половина новые, да. И мне кажется, что важно, с моей стороны, как человека относительно молодого еще, бороться за искать эти новые тексты, бороться, находить в них чувства, находить в них мысли и привлекать зрителей ими.
Кто герой этого нового текста и что за архетипический сюжет разворачивается, ну, в новых реалиях, вот в той пьесе, которую вчера читали?
Вы знаете, если бы вы мне этот вопрос задали вчера, было бы немножко легче, потому что мы вчера сделали читку, и после читки было большое обсуждение. И мы так много обсуждали, и столько нового, и столько тем всплывало, что уже сейчас говорить какие-то более конкретные темы мне сложно. Правда, вот мне кажется, что это половина истории вот с этими читками, да, это не просто, что мы эту пьесу прочитали и там сыграли, и зритель ее послушал, а важно и то, что после мы обсуждали со зрителями, и там были артисты театра в основном, и подростки, ребята. И мы с ними обсуждали какие-то темы. Тема, конечно, всплывала очень важная, взаимоотношения с родителями, бесконечная тема. У нас в театре идет, например, спектакль «Отцы и дети».
Да, чуть-чуть сходите. Из классики, чуть-чуть из современности.
Ну да, тоже. В общем, он про то, что проблемы всегда, они не, ну, это вечная история, да. Мы просто говорили немножко про, ну, про современным языком, на самом деле, то же самое. Да, это очень острая проблема. Всех она цепляет, родителей цепляют, они сразу начинают рассказывать, подростки цепляют, их, это всегда волнует. Ну и тема, которая идет название, да, «Рома, правда и подкасты», там история в том, что главный герой в какой-то момент решает, что будет говорить только правду. Он делает пост ВКонтакте, Only True, только правда, там в Инстаграм выкладывает, и начинает говорить только правду. И сталкивается с огромным количеством проблем. Иногда они ему мешают жить, иногда ему помогают жить. И это проблема, которую тоже мы обсуждаем. И, в общем, мне нравится один из выводов, который сделал взрослый зритель. Он говорит, я тоже с дочкой всегда спорю про правду. Вот вчера спорила. И позиция, что молодые, в общем, отстаивают позицию за правду, а старшие больше позицию за безопасность. Как бы чего ни вышло, иногда надо поберечься или поберечь другого и правду не сказать. важно для театра не делать выводов, да, важно для театра задумываться. У нас нет такого, что там хороши там отцы или хороши дети, хорошо говорить правду или хорошо как-то быть осторожным друг другом и друг друга беречь. Важно, чтобы человек задумывался, чтобы он понимал, какие последствия так, чтобы он мог принимать выбор самостоятельно. И обсуждение для нас важно, и позиции каждого для нас важны. Это, вот я хочу, знаете, как у нас говорят, парламент не место для дискуссий, а вот театр место.
Вот
мне
я
нравится, когда можно
спросить.
Спорить, можно сказать, мне не нравится, можно сказать, вы не понимаете Тургенева, вот поставили «Отцы и дети», Тургенева не понимаете, а кто-то может сказать, что, а вот на самом деле, вот так и должен про Тургенева. Театр – это место спора.
Должна ли театральная площадка быть местом встречи двух мнений? Вот мы говорим о том, что это все-таки театр и читки для подростков, и такая среда обитания для ранимой, восприимчивой, ищущей правды, проходящий процесс становления аудитории. С другой стороны, здесь же особенно интересно посмотреть на то, как сталкиваются эти мнения у людей старшего поколения, условных родителей и условных детей. Есть ли желание соединить эти две аудитории и как-то еще и после спектакля устроить вот такую дискуссионную площадку?
Ну, хочется пробовать разное, да, как говорят, в театре пусть растут все цветы. Хочется и только для подростков обсуждения, чтобы они не боялись, потому что все равно они немножко зажимаются. У нас вчера было обсуждение, и где-то первые минут 15 говорили только взрослые, только старшие. И только спустя какое-то время вдруг они начали говорить уже и школьники, и начали говорить много, начали говорить серьезно. Оказалось, что они понимают достаточно глубоко и историю, им есть чего сказать тоже, да. Я считаю, что, конечно, все имеют право на слово, и старшие, и младшие. Проблема только в том, что младшим мы это слово даем гораздо меньше, да, и мне все-таки важно, чтобы они имели право голоса, они могли послушать что-то для себя и что-то сказать, да. Если мы такую площадку сможем действительно как бы сочинить. Конечно, интересно, когда там обсуждают и те, и те.
Был ли какой-то анализ на запрос зрительский именно от этой аудитории? Чего хочется в театре этим зрителям видеть?
Ну, это, собственно, половина профессии. Все время думаешь, что торкает, что цепляет, что волнует и тебя, и людей вокруг. Это он есть, но я бы не стал прямо вот в таком формате говорить, что вот мы там провели голосование, если решили, что это интересно, продолжаем, если решили, что нет. Мне кажется, что в театре достаточно умных, талантливых людей, которые сами могут определять, о чем говорить, да. Хотелось бы все-таки это право оставить за нами, что нам играть и для кого. Другое дело, что этот процесс поиска контактов со зрителем, да, он идет постоянно, и мы над этим поработаем много, а не только сделав читку и спросив, как вам.
О поиске контактов со зрителем сегодня говорим с главным режиссером Саратовского театра юного зрителя Георгием Цнабиладзе. Сегодня у нас в гостях. И Анастасия Колесникова, руководитель литературно-драматургической части, сегодня тоже в студии. Сейчас короткую паузу делаем, прервемся на рекламу и музыку. После вернемся и узнаем, вообще, ходят ли в театр подростки или нет. Если есть у вас мнение, 8-909-334-104-8, пишите. «Дождь над Волгой», буквально театральный четверг у нас сегодня. В гостях в студии главный режиссер Саратовского театра юного зрителя Георгий Цнабиладзе и руководитель литературно-драматургической части Анастасия Колесникова. Мы говорим сегодня о театре для подростков. Подразумеваем аудиторию 12-22 года. Сложная, спорная, не так много спектаклей делается именно на эту аудиторию. Но есть еще и такой большой вопрос. Мы немножечко коснулись этой темы. А как, собственно, идут эти зрители в театр? Ну, если брать ребят, скажем, от 13 до 17 лет, это школьники, это пока еще все-таки некая зависимость от родителей, и если в 8-12 лет мы понимаем, что мама купила билет, ребенок пошел в театр, то вот взаимодействие с театром именно подростковой аудитории вызывает много вопросов и сложностей. Прежде чем они узнают вот об этой площадке, где можно высказаться, где можно посмотреть новые тексты, где есть что-то актуальное нынешнему моменту и разговаривают на их языке, они же вообще должны какое-то отношение, какие-то отношения выстроить с театром. Есть ли вообще понимание сейчас этих отношений? Идут ли в театр подростки в принципе?
Ну, конечно, идут. Ну, вопрос, да, на что они приходят и как они туда попадают. Вот я уже говорила в самом начале, что большинство нашего репертуара для этого возраста сейчас — это классика. Вот надеюсь, что теперь это начнет потихоньку меняться. И, конечно, на классику их в основном приводят. Хотя надо сказать, что сейчас вот с этого года появился такой проект, как «Пушкинская карта». И мы видим, что есть молодые люди, которые хотят на ту же самую классику ходить сами. У нас очень много билетов вот на уже упомянутых отцов и детей покупают именно через «Пушкинскую карту». Но мне кажется, отчасти и потому, что там дается такой тоже, ну, как бы такой современный взгляд на эту проблему. Много режиссерских решений, которые привлекают современных подростков. И вообще, мне кажется, что подростки сами придут в театр, если театр им предложит вот что-то, что касается их сегодняшней жизни, спектакли про их ровесников. Все-таки в саратовском ТЮЗе это не первый проект для подростков. У нас есть опыт творческих лабораторий «Четвертая высота» по современной драматургии, основная аудитория которых вот уже 15 лет, это тоже молодежь, подростки. И мы видим, что запрос вот на спектакли про, ну да, про меня, про моих друзей, про то, что происходит со мной сейчас, он есть. И когда у театра будет такое предложение, когда театр будет предлагать подросткам такие спектакли, ну, я думаю, что кто-то выберет место похода в кино, поход в театр. Будем пытаться больше об этом рассказывать, работать в социальных сетях. Мы подросткам, и будем ждать их на наших читках следующих, как по «Пушкинской карте», так и при регистрации.
Георгий, есть такая проблема информационная? Ну, вот просто донести эту информацию. Приходите в театр, здесь безопасно.
Ну, конечно, конечно, есть, потому что мы живем в мире, где информации много, и ты информации не веришь.
Особенно, наверное, если ты подросток.
Да, есть, это огромная проблема. Есть проблема недоверия, что ты приходишь и ошибаешься, тебя ведут, а тебе не нравится. Есть проблема, и что вот «Пушкинская карта» почему помогает, она только для определенного возраста, да, там по 14, собственно, 22, да, вот тот возраст, о котором мы и говорим. Потому что, когда ты маленький, тебе покупают билеты родители. Когда ты взрослый, ты покупаешь их сам, а вот как покупать билет в театр человеку, которому там 16 лет, да, он школьник, он не работает, это или просить родителей, а просить уже не... А если у тебя есть какие-то карманные деньги, то потратишь ли ты их на театр, а не на что-то другое, что тоже очень важно для тебя. Это тоже огромный вопрос. И это прямо тоже одна из проблем, как купить билет. Ну и вторая, не ошибаться, да, почему именно я говорю, что мы хотим сделать площадку только для них, чтобы они знали, что всегда там будет интересно. Чтобы не было ошибок, да, чтобы они не приходили на спектакль для пятилетних. Они приходят, там, человек в 14 приходит на спектакль для 5,
И навсегда делает выводы о театре.
Навсегда делает вывод, да, и у него идет отторжение. Поэтому нам важно, а разница, понимаете, да, вот у нас есть возрастные маркировки, и возрастная маркировка 6-12 лет. Ну, вы понимаете, а 6 лет это ты не умеешь читать еще зачастую, да, если ты не пошел в школу.
12 ты уже в предпубертате.
А 12 ты уже, уже почти взрослый. Понимаете, какая, вот, грубо говоря, разница между 6 и 12, она не меньше, чем между 12 и 60.
Есть ли здесь какое-то отражение вот этой разницы на то, как подбирать эти тексты, которые ставить и читать, и на то, как они вообще должны быть написаны? Вчера во время обсуждения одна из таких претензий от маститого зрителя, да, саратовского, была как раз в том, что не очень понятно, где здесь завязка, не очень понятно, где кульминация, и есть сомнения непосредственно вот по самому тексту. А может быть, это уже такие требования современного зрителя, чтобы и не было вот этой кульминации, не было там какого-то линейного развития сюжета. Мы же понимаем, что театр вообще сейчас будет конкурировать для подростков даже не с другим театром, даже не с кино, а вообще с сериальными проектами, с Ютубом глобально.
Здесь очень много вопросов. Ну, во-первых, все-таки мне кажется, что пьеса, которую мы выбрали, она, к сожалению или к счастью, достаточно традиционна. Есть там все и завязка, и кульминация, и развитие, и все там достаточно традиционно. А с другой стороны, если мы, ну вот я вам раскрою секреты, все-таки чуть-чуть знаю больше, современная драматургия уже двигается дальше и уже сочиняет пьесы совершенно по другим законам, и нарративность, то есть последовательность развития сюжета, да, уже не является целью и зачастую даже мешает, потому что люди умные, потому что мы живем во время, когда мы уже очень много видели и мы очень много чего понимаем. И для того, чтобы рассказать историю, нам совсем не обязательно следить за развитием сюжета, а зачастую этот сюжет нас уводит и отдаляет от свежести, от остроты, от болезненности тем. И те пьесы, которые пишет лучшие драматурги сегодняшнего дня, они сочиняются по другим законам. Уже нет необходимости там единства места, времени и действия, которое когда-то было обязательно. Мы такие уже в наши театральные тонкости углубляемся. Современная драматургия не предполагает обязательной
линейности,
схематичности, да. Есть схемы, вот если учатся драматурги, да, там вплоть до того, там первая сцена 4 минуты, эта сцена там 7 минут, там то есть есть теория, которая прям вот по страницам, по минутам может рассказать, сколько что должно идти по времени, как это все складывается. И драматурги, которые все пишут, этим всем владеют, поверьте мне. Просто их этому учат тоже. Но современный театр уже развивается по другим законам. Надо просто это принять. Если вы хотите такой старый театр, как вот тут можно, наверное, сказать, классический. Есть для этого классические постановки, классические пьесы. Но если мы говорим про сегодня и сегодняшним языком, сегодняшним зрителям, мы должны искать, как говорил Чехов в «Чайке», мы должны искать новые формы, да, мы должны находить способ достучаться до зрителя, это самое главное, да. Об этом, кстати, говорят уже лет 100. Там говорят, что если там появился театр жестокости, да, такое, там суть не именно в жестокости, а это направление театра, ему уже миллион лет, когда зрителя провоцируют, да, там, грубо говоря, сейчас придумывают, там, вот на него выливают в зрительном зале ведро воды, он в бешеном шоке, в ужасе, в панике. И за счет этого он забывает, что он в зрительном зале, забывает, что он тут сидит в комфорте, и перед ним какие-то артисты какую-то историю, про какую-то мораль рассказывают. Он оказывается здесь и сейчас и совсем по-другому подключается к истории. Гораздо острее. Зритель спровоцированный, зритель уколотый, он совершенно по-другому подключается к артисту, к смыслу, к чувствам. И это один из таких приемов, уже известный много-много-много-много лет назад и ставший уже классическим, и уже тоже уходящий. Уже новые веяния приходят.
Ну, получается, это и с возрастом аудитории никак не связано, это просто сами по себе веяния. И получается, что театр — это уже не такое комфортное место, куда ты пришел, вот посмотрел, тебе как-то просветился, просветлел твой взор.
Мы
теперь
не
тебе
знаем,
там должно быть некомфортно.
Что такое просветился, понимаете? Потому что как вся литература, мы ее воспринимаем классическую, с разбором, который нам дают в школе. Причем разбор меняется. Там 20 лет так трактовали Достоевского, а сейчас совершенно по-другому. Да?
И мы не знаем, как будут трактовать его завтра. Мы же понимаем, что история часто переписывается.
А когда Достоевский писал, когда все классики писали, все классические произведения дискуссионные. Они все про проблемы, потому что литература не может без конфликта, и театр не может без конфликта. Вся классика, сейчас признанная и там взведенная в абсолют, она была дискуссионной, вызывала множество споров, огромную полемику. кучу критиков. И это хорошо, что и театр должен вызывать споры. Это хорошо.
Был ли спор вчера на читке, и насколько этот спор закладывался вами изначально?
Ну, мне кажется, был, и я рад, что мы как-то, мне кажется, правильно ушли. То есть мы не обсуждали, собственно говоря, эскиз наш, да, это лишь форма, мы не обсуждали, мы обсуждали. И даже на самом деле мы не обсуждали пьесу. Мы обсуждали тему, реальные свои проблемы. Да, пьеса была толчком, наш эскиз был формой, да, толчком для дискуссии. И дальше уже люди, которые были на обсуждении, они, в общем, рассказывали про себя. А вот у меня было так, а вот у меня было так, а у меня с мамой вот так, а у меня с дочкой вот это. И все рассказывали уже, высказывались по проблемам. А вот сейчас так, а было так. И это, мне кажется, важно и интересно. Театр – это мы задаем тему для размышлений, мы задаем тему для чувств. И мне кажется, что это правильно.
Ну, действительно, правда, получается такой дискуссионный клуб с психологическим уклоном, с площадкой для взаимодействия тех самых поколений, про которые мы сейчас и говорили.
Потому что, вот, например, тот же, да, мы говорим про высказывание, тот же Гоголь написал «Ревизора» много-много лет назад. И что, человек, который посмотрит «Ревизор», он что, перестанет брать взятки, грубо говоря? Верим ли мы в такое воздействие? Верим ли мы в такое воздействие? Что, Гоголь плохо написал? Нет. Да, театр все-таки должен заставлять задуматься, должен как-то... театр – это когда... Не когда хороший человек делает хороший поступок, это когда хороший человек делает плохой поступок. Или когда плохой человек почему-то вдруг делает хороший. Да, театр – это когда сложно. Театр – это когда конфликт.
Сложно ли будет попасть на читки в рамках нового проекта ТЮЗа «Среда обитания»? Мы про это поговорим буквально через несколько минут. Сейчас короткую паузу сделаем. Главный режиссер Театра юного зрителя Георгий Цнабеладзе и руководитель литературно-драматургической части Анастасия Колесникова сегодня в гостях в студии. Говорим и о вчерашней читке проекта пьесы «Рома, правда и подкасты», и в целом о специальном новом проекте «Среда обитания», в рамках которого подростки смогут попадать на площадку театра, наблюдать новые пьесы и, самое главное, обсуждать их после. Пару минут, и мы вернемся. Буквально 5 минут эфира у нас остается. «Дождь над Волгой», Мария Карманова. Сегодня в гостях в студии главный режиссер Театра юного зрителя Георгий Цнабеладзе и руководитель литературно-драматургической части Анастасия Колесникова. Говорим о театре для подростков, о новом проекте «Среда обитания» и о вчерашней читке текста пьесы Игоря Ветренко «Рома, правда и подкасты». И, разумеется, вопросов возникает немало о том, как попасть вообще в этот формат, каким образом подростки могут присоединяться и можно ли будет еще раз вчерашнюю читку пересмотреть, переслушать и передумать.
Да. Во-первых, мы решили начать этот проект пока вот с такой открытой записью на каждый показ, поскольку мы сами еще только пробуем, смотрим, какая будет реакция. На прошлую читку была регистрация через сервис TimePad. Информация об этом появлялась в специальном аккаунте проекта «Среда обитания ТЮЗ» в Инстаграме. То есть, если вы интересуетесь этой темой и хотите к нам приходить, самое простое — это подписаться на эту страничку и следить за новостями. Мы так надеемся, что сможем до конца года еще раз встретиться с нашими зрителями и обсудить, может быть, какой-нибудь новый материал. А эту читку, скорее всего, можно будет увидеть еще раз в январе после Нового года. Я думаю, что мы к этому времени сможем включить наш проект читок в программу «Пушкинская карта», и можно будет уже, как на обычный наш спектакль, купить на этот проект билет. Он будет стоить меньше, чем наши обычные билеты. Будет доступен даже, соответственно, мы хотим сделать этот проект таким открытым, доступным для всех, чтобы привлечь к нему как можно больше аудитории, в первую очередь молодежной. И,
меньше, чем чашка кофе, я думаю, да?
Ну да, что-то такое. Мы в любом случае будем обо всем писать в нашей группе, поэтому следите за новостями. Проект совсем новый, мы, может быть, даже сами не знаем, куда он пойдет, что нас ждет дальше, и будем вместе со зрителями искать, как этот формат будет жить в репертуаре репертуаре театра. Поэтому присоединяйтесь, мы всех очень ждем.
Есть ли какая-то обратная связь по вчерашней читке от зрителей, от тех, кто посмотрел, послушал? Может быть, вам уже предлагают тексты, которые хотят увидеть на сцене? Или все-таки здесь предложение должно идти непосредственно от театра, как, опять же, дискуссионной площадки?
Ну, про обратную связь могу сказать, что мы вот получили сообщение с утра, о боже, почему я об этом узнала только вчера вечером из репортажа на телевидении, почему мы не узнали об этом раньше. Вот, ну, действительно, пока не очень много людей туда смогло попасть, но мы надеемся, что когда проект станет уже таким регулярным, то каждый желающий сможет посмотреть и высказаться.
Я надеюсь, не каждый, надеюсь, что да, все-таки да, будет ажиотаж, и попасть будет сложно.
Ну, заранее будут записываться в первый день, покупать билеты, ловить.
Мне очень много, на самом деле, добавилось вчера в неожиданно там в социальных сетях друзей, которые я так вот приглядывался, и оказались, видимо, зрителями вчерашней. С драматургом мы пообщались, да, он там посмотрел видео какие-то с показа, да.
Плюс ставить современную драматургию, можно сразу спросить у драматурга.
Да, мы с ним просто поговорили. Его интересовало, конечно, у него первый вопрос, что обсуждали. Как проходило
ожидаемо для него было, что обсуждали не текст, а тема?
Нет. Я говорил, какие темы обсуждали, какие были высказывания. Он говорил, что, в общем, уже сталкивался с этим, и у него такие же впечатления, такие же мысли возникают и у зрителей, которыми он общался по этому поводу. Я думаю, мы сейчас еще с ним, мы все-таки планируем повторять, и мы с ним, там, у меня уже теперь есть вопросы по смыслу пьесы. Вот я думаю, в какую сторону ее пойти разбирать. Я хочу с ним тоже вот сейчас напишу ему свои, потому что вначале мне казалось, что там одна тема важна, а когда начинаешь работать, мне начинает казаться, что какие-то другие темы более важные. Да, я хочу с ним просто пообщаться, поговорить, какие у него впечатления, обменяться.
Есть ли еще какие-то тексты, которые вот сейчас на примете? Или мы только можем сказать о том, что это будут тексты режиссеров, драматургов, с которыми можно будет пообщаться?
Текстов достаточно много. Все-таки это идет от театра еще и потому, что, ну, я сильно сомневаюсь, что есть какой-то человек, даже скажу так, в Саратове, в принципе, может быть, за исключением Насти, который читал современных текстов больше, чем я. Вот очень сомневаюсь. Вот, поэтому все-таки предлагать будем мы, хотя мы прислушаемся ко всем. Вот. А, естественно, списки есть. У меня есть большой список, я делал еще летом более классических подростковых пьес и зарубежных, и наших, которые там 5-10, а то и больше лет назад были написаны. Конечно, я внимательно слежу за всеми какими-то фестивалями драматургическими, да, и читаю шорт-листы, и стараюсь так поглядеть и лонг-листы, и вот то, что сейчас пишут. Я знаю всех авторов практически лично, кто пишет об этом. Мы их постараемся иногда тоже привозить, чтобы пообщаться. Тексты на примете есть. Я тут предлагал артистам один текст. Мне как-то, вот им, по-моему, не очень понравилось. Вот я не знаю. Вот сейчас я думаю заставить их все-таки с этим текстом поработать.
Или все-таки театр это место для дискуссий.
Ну, потому здесь еще много наших таких внутренних дел, потому что нам нужно с определенными артистами делать тексты, потому что у других идут спектакли. Есть своя кухня, но тексты есть. Я думаю, что скоро мы скажем какие.
Я думаю, что скоро эта интрига раскроется хотя бы в инстаграме «Среда обитания ТЮС», на который всем теперь после сегодняшнего эфира советуем подписаться. Большое спасибо моим сегодняшним гостям. Спасибо за то, что пришли и рассказали о таком новом формате. И очень надеюсь, что встречаться мы в следующий раз будем как раз на самых разных сценах двух площадок Театра юного зрителя. Георгий Цнабиладзе, главный режиссер ТЮЗа, и Анастасия Колесникова, руководитель литературно-драматургической части, сегодня были у меня в гостях. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам. Приходите в ТЮЗ.
Дождь над Волгой. Надолго не прощаемся. На 104.8 услышимся скоро.